Добрый день, это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ольга Журавлева и программа «Одна к вашим услугам». Мы, естественно, с вами поболтаем, как водится. И много чего мне есть вам рассказать помимо денька, но денек, естественно, в списке. Сначала прочту все, что вы написали до начала. Так, удачи Сане Бакланову в запуске проекта «Посмотрит в записи». Григорий приветствует всех хороших людей, тоже на прямой эфир вряд ли успеет, но, я надеюсь, позже посмотрит. Алексей Рощин уже к деньку присылает важные сообщения. И оба имени для меня тоже очень ценные. Сегодня исполнилось бы 92 года автору и исполнителю многих замечательных песен Виктору Берковскому. Да, я вот просто очень люблю песни Виктора Берковского и в исполнении его с традиционным его ансамблем. И вообще, действительно, очень многие стихи я, собственно, знаю наизусть-то благодаря тому, что музыку к ним написал Берковский. А 17 июля, тоже 92 года, одному из наиболее ярких представителей авторской песни Юрию Кукину. Да, тоже знаю и стихи Кукина. И песни его тоже слышала с детства. Спасибо, Алексей Рощин, что напомнили. Но раз тогда у нас здесь такой не юбилейный отдел денька, то я скажу, что завтра, 14 июля, исполнилось бы 64 года. Ну, 64 – это тоже такой как бы особенная дата, да, благодаря «Битлз». Художнику Дмитрию Врубелю, которого, к сожалению, с нами уже нет. Но мне тут стало известно, что на «Эхе», как вы знаете, там есть тоже отдельный «Эхо-магазин». Так вот, с завтрашнего дня там начнут продавать мерч как раз с рисунками Дмитрия Врубеля. Поэтому вот очень кстати, мне кажется, к его дню рождения напомнить вам о том, что существует еще и такая возможность. Ну, а, естественно, куда мне деться от этой любви? Вы наверняка помните самую знаменитую работу Дмитрия Врубеля, вот этот вот «Поцелуй Брежнева и Хонекера». Так, Владимир Владимирович пишет: «Хорошего эфира, буду слушать в записи по дороге с работы». Мне нравится, что люди сообщают, что они не будут слушать в прямом эфире, но все-таки заранее сообщают. Так, Иван Загогулин: «На упаковках с багетами, там, где состав, теперь пишут энзимы, а не ферменты. Это почти как когда стали использовать фаервол вместо нашего родного русского слова брандмауэр. Безобразие». Да, действительно, наше родное русское слово брандмауэр используется все меньше и меньше. Согласна с вами, дорогой Иван Загогулин. Тимоша: «Сегодня собирался в столицу, но жара изменила планы. Надеюсь, что вы доехали до Тверской области». Нет, не доехала, к сожалению. Дела продолжают удерживать меня вот в этом во всем. Мы сейчас поставили с Иваном эксперимент. Мы хотим попытаться получить, ну, не скажу кислород, но какую-то атмосферу при помощи кондиционера. Я надеюсь, что за время эфира мы не растаем. Во всяком случае, вы будете это наблюдать прямо здесь, когда я расплывусь жижей по столу. Но пока все вроде бы ничего. Так, воду так и не дали, пишет Илья Евсеев. После работы пробка на дороге, на улице плюс 35. В общем, да, что-то как-то складывается не очень. Расскажу свой наведенек. С понедельника начал работать по 12 часов. Ночью случилась авария. Дома отключили холодную воду. Она у меня единственная. На работе аврал. Понятно, все, да. Вот и потом, соответственно, пробка и воды нет. Чудно. Просто я вам желаю не то, что хорошего настроения. Я вам желаю, чтобы все вот это... Вы меня помните, спрашиваете? Да, бывает ли у вас, что так все как-то все сошлось? Вот вы, простите, получили ровно этот самый вариант. Ну, бывает, да, к сожалению. Надеюсь, что вы все переживете и как-то наладится. Хотя работать по 12 часов – это так себе затея, особенно когда так жарко. Так, очень хочется, чтобы следующая неделя была не столь трагической, как эта, пишет Елена. Ох, не говорите. Вообще как-то хочется прекратить уже вот это каждый день. Саня Бакланов все-таки слушает и смотрит. Понятно. Проект, значит, отложен немного. Так, Александр из Питера, привет. Михаил Осипов. Так, Олеся приветствует всех из Южного полушария, где зима и холодно. Олеся, вот сейчас ваши слова звучат как что-то очень привлекательное. Хотя понимаю, что когда ты находишься внутри этой самой зимы, это совсем не так. Добрый день от Бориса Че, дед на час из Немчиновки. Маклауд пишет: за водой, пожалуйте, к нам, третьи сутки льет. Опять завидно. Вот опять вот, то про зиму послушаешь, то про воду. Кстати, о воде. Так, я надеюсь, что у нас картинки уже подготовлены к использованию в деньке, так что мы скоро приступим. Сара Инскички. Здравствуйте, тетя Оля, простите за давнее отсутствие. Не прощу. Где вы были? Докладывайте. Нет, на самом деле прощу, конечно, но тем не менее. Дмитрий Мезенцев, привет из Люблина, заболела, это при такой жаре, обидно. Дмитрий, вы знаете, при такой жаре заболеть вообще не фокус, потому что существует такая злостная вещь, как кондиционеры. И, например, сегодня, когда я села в трамвай, с одной стороны, я ощутила невероятную прохладу, а с другой стороны, подумала, что, проведя в трамвае побольше времени, может быть, я бы и тоже схватила какой-нибудь фарингит. Так, категорически приветствует всех Олег Захаров. Ну что же, вроде бы все собрались. Очень хорошо, что вы здесь. Так, Алексей из Минска. Приветик из Бодайбо от Альберта. Ну, чудно. Юго-западная с нами. Отлично. Юго-западная – это все-таки Москва. Да, Олеся, сережки «Сама нежность» – это еще раз привет дорогой Анечке Шевченко, которая мне их сделала и подарила. Это просто моя любовь. У меня очень много сережек таких, в том числе и Аниной работы, но эти я как-то особенно люблю. Это такой нежный, нежно-розовый жемчуг. Искусственный, естественно. Так, или как это называется? Фальшивый. Я не очень различаю искусственный и фальшивый. Искусственный – это который выращенный, а фальшивый – это который просто пластик. Да? Ну вот, наверное, фальшивый. Так, у нас в парке культуры, наконец, как написали в группе «Хамовники», убрали эти жуткие длинные лавки, внутри которых просто дикая помойка напихана. Кстати, я вот давно не была на Новом Арбате. Там тоже поставили вот эти вот лавки для свиданий, там по 30, там по 50 метров когда-то. Не знаю, они живы еще, эти лавки. Так, солнце антисептик, кстати. Ну да, это если тот же фарингит демонстрирует прямо солнцу. Так, что там в стаканчике? Вода, Владимир Югов, вода. Вода вообще сейчас очень актуальный напиток. Всем рекомендую. Прекрасно помогает от всего. Ну что же, переходим к деньку. Итак. 13 июля, суббота, День сотрудников органов национальной безопасности отмечает Казахстан, а Черногория – День государственности. Православная церковь вспоминает апостолов Петра и Павла, а по народным приметам, если кукушка продолжает куковать после Петрова дня, лето будет хорошее и долгое. В этот день не стоит играть свадьбу, кстати, вообще-то еще и пост, а также сквернословить и ссориться с близкими. Но это все, мне кажется, относится вообще к постным постулатам. 170 лет исполняется со дня рождения астронома и астрофизика Аристарха Белопольского. 15 годами позднее, в тот же день, родились литературовед и писатель Михаил Гершинзон и художник Сергей Виноградов, склонявшийся от передвижников к импрессионизму, что, кстати, по-моему, очень похоже на заметно по его работе. Вот 1916 года я вам специально подобрала такую летнюю, курортную, я бы даже сказала, отпускную. В 1889-м в этот день родились поэт и прозаик Сергей Клычков, расстрелянный в 1937-м, и генерал-полковник юстиции Василий Ульрих, который умер своей смертью в 1951-м. Писатель и драматург Александр Крон появился на свет 115 лет назад, 10 годами моложе был филолог, академик Николай Балашов. 100 лет исполняется со дня рождения итальянского тенора Карло Бергонци, правда, начинал он как баритон, но такое бывает с оперными певцами. 5 годами позднее родилась советская гимнастка Софья Муратова. Карьеру она закончила чемпионкой СССР в 35 лет и довольно неожиданно для самой себя, потому что собиралась ехать уже на Олимпиаду. Но вот посмотрите на эту фотографию, насколько удивительно видеть даже в спортивной гимнастике абсолютно взрослого человека. Мне кажется, за последние годы мы уже такого не встречали давным-давно. То есть это не пожилая женщина, это женщина молодая, но тем не менее взрослый человек. И очень долго она и успешно выступала. 90 исполняется летчику-космонавту Алексею Елисееву, 80 изобретателю кубика Эрну Рубику. Столько же могло бы исполниться актеру Борису Клюеву. 50 исполняется автогонщику Ярно Трулли. Оказывается, свое редкое для итальянца имя он получил в честь финского автогонщика Ярно Сааринена. А я-то все думала, почему он мне так финно напоминает, вот это сочетание Ярно Трулли. Оказывается, вот почему. И у него родители были фанатами автогонок. 14 июля, воскресенье, в Ираке, День Республики, во Франции, взятие Бастилии. Кстати, 235 лет назад это произошло. Но вы наверняка помните, как там все было и насколько немного было заключенных в этой Бастилии. В Швеции день рождения кронпринцессы Виктории. Ей исполняется 47. В Южной Осетии день миротворца. Память Козьмы и Дамиана по народным приметам – начало сенокоса. Козьма, Демьян пришли, на сенокос пошли. Ну и еще время прополки огородов. 100 лет назад была провозглашена Тунгусская республика, правда, она просуществовала очень недолго. 85 лет назад поселок Магадан получил статус города, теперь это считается его официальным днем рождения. Поэт и гуманист, приближенный Лоренцо Великолепного, Анджело Полициано, родился в этот день 570 лет назад. Чрезвычайно интересная биография у человека. И даже есть его изображение на таких великих полотнах. И, в общем, очень интригующий человек. Если интересно, почитайте о нем. 165 лет назад родился российский, латвийский и советский историк в разные периоды своей жизни Роберт Виппер. Если фамилия вам что-то напоминает, то да, его брат был обвинителем на процессе Бейлиса. Со дня рождения Лина Вентуры, итальянца, ставшего французским киноактером, исполняется 105 лет, и вы наверняка вспомните по этому лицу, брутальному такому, в каких фильмах он снимался и где он блистал в свое время. Его ровесником был народный артист РСФСР Владимир Козел. Он играл даже в «Кабачке 13 стульев», но больше всего запомнился как полковник Щукин в «Адъютанте его превосходительства», так во всяком случае пишут, но у него вот лицо как раз очень такое нездешнее, какое-то иностранное, белогвардейское, во всяком случае в этом фильме. Чешскому соловью Карлу Готу в этот день исполнилось бы 85, 45 исполняется российскому футболисту и тренеру Сергею Игнашевичу. 15 июля. ООН отмечает Всемирный день навыков молодежи. Ну, в смысле, нужно, чтобы молодежь имела навыки для дальнейшей успешной карьеры или предпринимательства. В России день гинеколога, в Турции демократии и национального единства. В Украине день украинской государственности. С этого года празднование перенесено как раз на 15 июля. В Литве день битвы при Жальгирисе. Это известная нам Грюневальдская битва. По народным приметам, если на деревьях появляются желтые листья, это к ранней зиме. А еще это день Берегини или Сырная Богородица. Почему, не знаю. Церковь отмечает положение ризы Богородицы и сразу несколько икон Божьей Матери поминает. Ну, возможно, день гинеколога как-то связан с этой традицией, потому что, ну, какой-то очень женский день. Либо в честь Берегини, либо в честь Богородицы. В 1099 году в этот день крестоносцы взяли Иерусалим. Думаю, что это было не совсем так, как представлял себе художник XIX века, и было, может быть, гораздо более кроваво и грязно, но вот такое романтическое полотно предлагается вашему вниманию. Знаменитый легендарный винодел Александр Егоров родился 150 лет назад. Это его имя носит улица в Массандре, я надеюсь, до сих пор носит. А уже в 21 веке в Массандре продолжал работать его внук. И, кстати, я с ним лично встречалась. Потрясающий был тоже винодел Егоров. Со дня рождения артиста балета и балетмейстера Владимира Бурмейстера исполняется 120 лет. 10 годами моложе был принц Сиама, яхтсмен и автогонщик Формулы-1, известный как, ну, в Европе известный как принц Бира. Английская писательница Айрис Мёрдок появилась на свет 105 лет назад. 100 лет назад родился танцовщик и хореограф Махмуд Эсамбаев. 90 исполнилось бы художнику Олегу Целкову, автору очень узнаваемых портретов. И вот вам на всякий случай, чтобы вы вспомнили, групповой портрет с арбузом 63-го года. Если видите вот таких вот людей, очень красочных и очень таких фактурных, то вы помните, что это Олег Целков. 60 исполняется актрисе и телеведущей Жанне Пле, 55 – лидеру группы «Сплин» Александру Васильеву. 16 июля, вторник, Международный день змеи. Ну, во всяком случае, можно попробовать научиться различать ядовитых и неядовитых и не пугаться ужей. В Перу фестиваль Девы Марии с горы Кармель. Кстати, кармелиты, они, собственно, в честь этой самой горы и названы. В Грузии Гиргетоба, день духовной любви. Имеется в виду все-таки не любовь между мужчиной и женщиной, а духовная любовь. И вот центр празднования – это Троицкая церковь в Гергете. Я хотела вам показать, потому что красивый пейзаж, ну и, наверное, как-то приятно посмотреть в любую погоду на такую картину. В 1054-м в этот день папский легат кардинал Гумберт передал Константинопольскому патриарху прямо на алтарь Михаилу Керуларию буллу с анафемой, ну, естественно, от Папы Римского. А в ответ получил проклятие в свой адрес и в адрес своих спутников. Великому расколу церквей таким образом исполняется 970 лет. Вот с того момента католики и православные все никак не могут вернуться друг к другу. В 1194-м в этот день родилась святая Клара Ассизская, между прочим, покровительница телевидения. Дело в том, что она видела трансляции мессы прямо на стене своей кельи. Когда она хворала и не могла из кельи выйти, она мессы наблюдала вот прямо в келье на стене. Так что была признана покровительницей телевидения. Одна из первых народных артисток СССР, актриса Мария Блюменталь-Тамарина, появилась на свет 165 лет назад. Со дня рождения художника-графика Николая Куприянова исполняется 130 лет. Вот его портрет жены, он же, эта же работа называется «Гладильщица». И, кстати, Николай Куприянов не имел никакого отношения к Михаилу Куприянову, который входил в объединение «Кукрыниксы». А прожил совсем недолго, он утонул в реке, просто вот несчастный случай, в 1933 году. Замечательный был график. Аргентинский писатель, автор романа «Святая Эвита», например, Томас Элой Мартинес, родился 90 лет назад. 85 исполнилось бы генералу Константину Кобицу и актеру Корину Редгрейву. 60 исполняется велогонщику Мигелю Индурайну, 35 – валлийскому футболисту Гарету Бейлу. 17 июля, среда, Всемирный день международного уголовного правосудия. Вот такой вот специальный день. День зеленоглазых, их, кстати, совсем немного. День революции в Ираке, день конституции в Южной Корее, в России день этнографа и день авиации ВМФ. Память святителя Андрея, архиепископа Критского, по-народному Андрей Налива. Ну, то есть наливается колос там и всякий прочий плод. Каков Андрей Налива, таков и Калинник. А это 11 августа. Ну, если кому-то важно, нарисуйте схему у себя в календаре. Кстати, память страстотерпцев императора Николая и его семьи тоже отмечается 17 июля. Но вы понимаете, что эта дата появилась не так давно в церковном календаре. Пленные немцы были проведены по Москве в этот день 1944 года. Их было 57 тысяч всего, шли разными группами. И вот фотография одной из этих групп, где видно, что это Москва, Крымский мост. Вот, соответственно, так это выглядело. Зрелище, конечно, чрезвычайно впечатляющее. 10 лет назад над Донецкой областью был сбит пассажирский Боинг малазийских авиалиний. Погибли 298 человек, напоминаю. Большинство пассажиров – граждане Нидерландов. Ну и вот 10 лет идет, ну как бы уже шел процесс, и выясняли всевозможные вопросы, еще связанные с этим катастрофой малазийского Боинга. Было много исков отдельных. Немецкий философ, автор термина «эстетика» Александр Готлиб Баумгартнер родился 310 лет назад. Спустя 30 лет на свет появился один из тех, кто подписал Декларацию независимости, дипломат и политик Элбридж Герри. Мать Леси Украинки, писательница и этнограф Алена Пчилка. Это вот правильный ее псевдоним, ее звали Ольга Косач, появилась на свет в этот день 175 лет назад. Американский писатель, создатель цикла об адвокате Перри Мейсоне и многих других детективов Эрл Стэнли Гарнер родился 135 лет назад. 5 годами позднее на свет появился бельгийский священник и астрофизик, автор теории Большого Взрыва. Вот прямо так Жорж Леметр назвал, правда, Большим Взрывом эту теорию не он, но вот так выглядит священник и астрофизик в одном лице. Он дискутировал со многими своими коллегами, и с Эйнштейном в том числе. Вот такой, как бы сказать, патер и одновременно астрофизик выдающийся. 95 исполнилось бы в этот день математику и механику академику Сергею Годунову, 85 – прекрасному футболисту Валерию Воронину, услывшему к тому же первым красавцем и первым интеллигентом среди своих товарищей, но, к сожалению, жизнь его закончилась достаточно рано и трагично. 70 лет исполняется бывшему канцлеру, доктору естественных наук Ангеле Меркель. 18 июля, четверг, ООН отмечает Международный день Нельсона Манделы. Он родился в этот день 1918 года. Уругвай – день Конституции, во Франции – день святого Арнульфа. Ну, святой, понятно, для всех католической церкви признан, но это был франкский политический и церковный деятель, епископ Меца, и главное, прародитель каролингов. У него был сын. А еще он покровитель пивоваров, поэтому очень важно, что на изображении он с рыбой, то есть символом Христа, а совсем даже не с пивом. Дело в том, что он не варил пиво. Он, оказывается, по молитве жаждущих сделал бочки пивные вновь наполненными. Возможно, это было уже после его смерти. В 1849 году, в эти примерно дни, Николай I арестовал имущество политэмигранта Александра Герцена и его матери. Хорошая традиция, но там, правда, не так все просто оказалось. И в общем-то, Герцена лишить всего имущества, он был богатый человек, не удалось. 365 лет назад на свет появился французский художник, мастер парадного портрета большого стиля Гиацинт Риго. Рисовал он и королей, и архиепископов, и других высоких заказчиков, но вам я решила показать, в общем, достаточно простую семью. Это семья Жана Лежу. С питомцами, я бы сказала, потому что там и птичка, и собачка у девочки. Будем считать, что это их птичка и их собачка. 185 лет исполняется со дня рождения поэта и лингвиста, основоположника коми литературы, то есть литературной языке коми, Ивана Куратова. Знаменитый советский министр иностранных дел Андрей Громыко родился, кстати, в деревне Старые Громыки 115 лет назад. Он считал, что лучше 10 лет переговоров, чем один день войны. Между прочим, такая вот цитата приводится в Википедии. 10 годами позднее родился писатель-фронтовик и кинодокументалист Алексей Высоцкий. Еще через 10 лет родилась киноактриса Данута Столярская. 35 исполняется фигуристу Дмитрию Соловьеву. Он танцевал с Екатериной Бобровой в паре. 19 июля, пятница, в Никарагуа день революции, в Лаосе день независимости, в Японии неофициальный день женщин-министров, ну и вообще японских женщин-политиков и чиновниц. В России еще менее официальный день пирожков с малиновым вареньем. Никаких источников не нашла, трудно в это поверить, но по народным традициям в этот день начинали варить варенье из черной смородины. А вообще это сысоев день, когда не надо спешить, охотиться и заниматься заготовками. Как тогда варить варенье из смородины, совершенно непонятно. Говорят, что заготовки, сделанные 19 июля, обычно портятся, и их придется выбросить. Так что будьте, пожалуйста, внимательны и не вздумайте, кстати, варить облепиху. Ее вообще варить не стоит. 225 лет назад во время египетского похода Наполеона был обнаружен Розетский камень, который до сих пор пребывает в Британском музее. А в России Павлом I утверждено создание российско-американской компании. Это освоение Аляски. Компания прекратилась тогда, когда Аляску продали. 190 лет исполняется со дня рождения французского живописца Эдгара Дега, чьих танцовщиц, даже лошадей и даже кафешантаны вы наверняка помните. А вот его же хлопковая контора в Новом Орлеане. Узнается на самом деле Дега, но я бы сказала, неожиданный сюжет для этого художника. Мы как-то привыкли в основном к голубым танцовщицам. 115 лет назад родился летчик-истребитель, дважды герой Советского Союза Сергей Грицевец. Он прошел Испанию и Холкингол, а погиб в 1939-м в результате летного происшествия в Витебской области. Вот удивительно, дважды герой, летчик-истребитель, который не дожил даже до начала Второй мировой и Великой Отечественной войны. 95 лет назад в Вене родился Гастон Глок, инженер и предприниматель, начавший с карнизов для штор, ну и всяких других полимерных штук. Потом перешел быстренько на ножи для армии, а закончил производством огнестрельного оружия именем Глок и названного. Вот я специально хотела посмотреть на фотографии. Такой благообразный дедушка. Какой-то даже, я бы сказала, несколько романтичный. Вот это он придумал пистолет Глок. 90 лет исполнилось бы актеру, режиссеру и замечательному рассказчику Александру Ширвинту, которого не стало совсем недавно, ну и которого вы, конечно, хорошо помните и, надеюсь, будете помнить и дальше. Вот такая история. Вот, собственно, что хотела вам рассказать и показать. Александр из Питера спрашивает: Ольга, у вас есть трамвай? Если вы думаете, что я в такую погоду путешествую на собственном автомобиле или, например, на каршеринге, то нет. и я путешествую общественным транспортом. И в первую очередь как раз потому, что в общественном транспорте кондиционер уже работает. А когда ты садишь свою машину, простоявшую на Санцепёке, то ты сначала, ойкая и подпрыгивая, запускаешь кондиционер и вентилятор, и все на свете, а потом на Санцепёке продолжаешь бегать вокруг машины, ожидая, когда она охладится. И сразу сесть в нее невозможно. Поэтому проще дойти до метро. Это гораздо короче у меня получается. А там уже кондиционер давно запущен. Вот. А потом, соответственно, вот выйти и сесть в трамвай охлажденный. Тоже неплохо. Так... Сарин Скички, которому я велела доложить, пишет, я только и делаю, что докладываю и докладываю. Так, так. Петр Павел день на час убавил. Елена, Петр Павел, который на час убавил, это неправда. Это небольшая ошибка. Просто считается, что Петр Павел час убавил, но астрономически все-таки не час. Проверьте, сколько длится день. Еще пока рано об этом говорить. Так, так, Петр Павлович сейчас убавил, а Илья Пророк второй уволок. Да. Такие тоже присказки. Да, день взятия Бастилии все ближе, пишет Сарин Скички. Ну, собственно говоря, он каждый год бывает. Так. Михаил Осипов, Бастилию с анкюлотой в колпаках брали, я не ошибаюсь. Как бы это ни, кто бы ни брал Бастилию, они с этого начали революцию. А потом, дальше, что называется, понеслось. Бейлис созвучен одноименному ликеру. Ну, не совсем. Все-таки дело Бейлиса и дело ликера несколько разнесены во времени, вы не находите. Так, Фокс Арм прокомментировал фотографию артиста Владимира Козела «Белогвардейская морда». Ну, на самом деле были в советском кинематографе артисты, которым удавалось либо иностранное лицо, ну, кстати, с артистами из балтийских стран это было прям легко, вот, либо лицо такое немножко не того времени. Помните, да, как в этой миниатюре, даже у лошадей наши морды. Ну вот были такие, такие люди, которые могли играть как раз вот в каких-нибудь английских детективах, где нужно лорда изображать, вот белогвардейцев, каких-то там, не знаю, шпионов и так далее. Спасибо за сводки. Есть что вспомнить. А Карл Готт запомнился песней про море. Тот, кто родился у моря, пишет мне Desert Palm. Так... Как околпачили охрану Бастилии, Михаил. Ну да, на всех надели колпаки. Карл XVI, Густав не собирается уходить в отставку. Это к вопросу о дне рождения кронпринцессы Виктории. Значит, кронпринцессе долго трон не светит. У Бернадотов тоже есть долгожители. Дмитрий Мезенцев, я еще вспомнила в связи с кронпринцессой Викторией. Она была еще довольно юной, лет 25, может быть, назад, когда в Швецию, в Стокгольм ездили наши дорогие коллеги. Иногда, как это называется, некоторым посчастливилось, и они один раз в жизни можно попасть на вручение, например, Нобелевских премий. И вот бывали такие люди, которые туда ездили. И вот когда Сергей Бунтман ездил в Стокгольм, среди прочих всяких забавных вещей привез, по-моему, привез открытку, а может быть, только описал ее, которая называлась, как это сказать, «Эволюция династии», где вначале был вот этот вот замечательный Бернадот, Жан-Батист, который основал династию Бернадотов, гасконец вот с таким, извините меня, рубильником. А в конце была как раз кронпринцесса Виктория с такой вот трогательной кнопочкой. И это называлось «Эволюция династии». Ну, действительно, нас и сильно укоротились у Бернадотов за эти годы. Так, день взятия Бастилии, наш семейный праздник, день рождения моего сына, пишет Елена. У кого-то девчата тоже. Да вообще, да. Кстати, что интересно, по-моему, 14 июля день рождения у нашей дорогой коллеги Татьяны Пилипейко. Если вы до сих пор не подписаны в Телеграме на Татьянин канал, то я, наверное, кину вам ссылку в своем Телеграме, потому что у Татьяны очень много интересного про выставки, про всевозможные там культурные события, но, кстати, и про французскую политику тоже, потому что у Тани французский язык один из основных иностранных, вообще у нее их очень много. Так, так что вот и день рождения, соответственно, в день взятия Бастилии можно дарить лилии белые и всякое такое. Так, Михаил Осипов был удивлен в детстве, увидев в фильме «Крестоносцы» татарскую конницу, атакующую тевтонов. Иго же. Слушайте, татарская конница, ну, она, во-первых, сложно сказать, из кого состояла. Татар там, мне кажется, вот единственное, кого там не было, это тех татар, которых мы сейчас знаем. Возможно, были монголы. Ну, в общем, разные там были люди, но да, да, это все того же, все, той же эпохи. Так. Сейчас подъедут шутки о том, что день взятия Бастилии не зря прошел. Ну, слушайте, зря, не зря, он в каждый год что-нибудь интересное происходит. Вот у кого-то, да господи, боже мой, прекратите уже мне звонить по телефону. Мне кажется, что мне опять звонят эти чудесные люди, которые хотят мне взломать госуслуги или что-то в этом роде, потому что безудержные просто звонки совершенно непонятных номеров. Давайте мы отвлечемся немного от этого, потому что я хотела вам сказать, что у нас есть важного. Так, что тут пишет Сарин Скички, да я бы брать не стал. Кстати, вы знаете, единственное, о чем я жалею, так это то, что Бастилию разобрали. Вот сейчас, как туристам, наверное, было бы интересно посмотреть на Бастилию в центре Парижа. И, ой, а какой бы там музей сделали, какой был бы исторический аттракцион. Сейчас только консьержери, наверное, на эту тему. А вот была бы Бастилия. Круто. Так что не знаю. Может быть, и зря разобрали. Хотя, вот по легенде же там написали, на этом месте написали «Здесь танцуют». Ну, вот это во всяком случае красиво. Кстати, табличку надо было бы оставить. Но сейчас там, мне кажется, на этой площади негде танцевать. Так, хотела обратить внимание на шоп «Дилетант Медиа». Значит, что у нас там есть? При покупке комплекта журнала «В Горби», 5-10 выпуски, получите скидку. Вот, кстати, о журналах «Горби». Вот они у меня тут передо мной лежат. Вот они все здесь. Это мало того, что красиво, это еще и умно. Там очень интересные исторические и более-менее актуальные публикации, связанные с опытом, собственно, Горбачева и последующей нашей жизнью. Июльский выпуск раскрывает одну из самых противоречивых реформ Горбачева – антиалкогольную кампанию, например. Сам Михаил Сергеевич оценивал ее результаты так. «Замысел благородный, итог плачевный». Наверняка помните. Если жили тогда, то наверняка помните. Вот. Ну, в общем, журнал «Горби» – это интересно. И иногда вместо того, чтобы спрашивать, ну, не у меня даже, а у кого-то из коллег мнение по каким-то важным историческим вопросам, иногда можно просто взять журнал «Горби» и почитать прям такую серьезную аналитику, а не то, что мы тут прям вот на месте придумываем. Да, еще обращаю ваше внимание, что на шоп «Дилетант Медиа» есть интересная тоже такая подборка. Это собрание сочинений, доступные в единственном экземпляре в нашем магазине. Что меня лично радует, то, что это те самые собрания сочинений, которые стояли у людей на полках в свое время, если люди вообще жили в доме, где читают книги. Ну, потому что в советское время эти собрания выходили, прямо скажем, не каждый день, что и неудивительно, и у всех были одинаковые. Вот «Желтый Гашек», например, пятитомник, есть «Черный Шекспир», и есть «Черный же Стефан Цвейг». У меня, кстати, мне кажется, у родителей был один какой-то или два тома из этого собрания. И Юрий Трифонов, коричневый, с золотым заголовком, то есть с золотым шрифтом. Трифонов в 4 томах, Цвейг в 7, Шекспир в 8. Вот. Так что, пожалуйста, обратите внимание, если вдруг вам вот именно вот чего-то не хватает, то тогда, пожалуйста, обращайтесь. Так. Александр Нестеренко говорит, какой красивый и приятный голос. Александр, а я вот читаю и слушаю, что у меня немножко сипит. Видимо, от того, что и душно, и жарко, и периодически то кондиционер, то что-нибудь еще как-то мешает жить. Александр из Питера. Меня в том году укусила гадюка ночью. Узнал только на следующий день. так вот, с этого места поподробнее, пожалуйста. То есть это не то ужасное, когда как Клеопатра змеёю кусается и немедленно умирает в страшных мучениях. То есть она вас кусила, а вы как-то только на следующий день догадались, что это было. Интересная история. Шикарная картина и церковь. Какая именно картина? Картин было несколько. Церковь имеется в виду грузинская, Святой Троицы. Я от страха не могу отличить уже от анаконды. Елена, вы знаете, это вообще ужасная штука. То, что мы, вот мы в детстве, кстати говоря, специально учились отличать уже от всех остальных. Ужа часто возле головы, вот я бы сказала, на шее, хотя можно ли назвать это шеей, желтые или такие оранжевые пятнышки с двух сторон. У меня подруга как-то завела ужа в качестве домашнего питомца, и при всей моей тоже вот такой идиосинкразии, которая доходит до ненормальности, я все-таки считала, что я не должна пугаться змеи, как я обычно пугаюсь, прям впадая в ступор. И поэтому ужа я гладила по головке и с невероятным усилием воли рассмотрела. Так что могу вам сказать, что они все-таки отличаются. Их можно узнать по лицу. Так. Шикарный групповой портрет. А, вы имеете в виду семейный? Или тот, который с арбузом? Сразу видно интеллигенция. Если вы имеете в виду портрет Олега Целкова, то у него все такие персонажи. Мне кажется, все его персонажи в основном родственники. Так, кто тут еще писал? Михаил Осипов говорит, что ночью гадюки почти не шевелятся, лег на нее, наверное. Ну да, такое бывает. Дмитрий Мезенцев рассказывает нам про Людовика XVI. Был слабым правителем, тогда требовалась смелость и решительность. В чем-то они схожи. Николай II, Людовик XVI. Отличные семенины, но этого мало для управления государством. Кстати, да, наверное. Он правитель был так себе, ничего не понимал в этом деле. И жена его тоже, в общем, женщина-то была неплохая. Она просто вообще не понимала в государственном управлении. А в том, как себя вести в обществе и как быть достойной матерью и женой, она, в общем, вот этому ее учили. И она научилась достаточно хорошо. Так и с Николаем, наверное, да, вот это прям удивительно. Так, а вот, кстати, Олеся пишет, что у нее тоже зеленые глаза цвета хаки. Не знаю, считаются ли они зелеными или хаки, это считается какой-то элемент, какой-то... Да, какой-то вариант карих глаз, но может быть. Борис Че пишет, о, день авиации ВМФ, это мой праздник, голубые погоны. Кстати, в день авиации ВМФ, по-моему, не бывает никаких больших праздников, купаний в фонтане. Хотя сейчас вообще купаться в фонтане должны все при первой же возможности, потому что купаться очень хочется. А, так... Зеленоглазое такси. Да, у зеленоглазого такси тоже праздник. Так. А, вот, Саня Бакланов сказал, что наеденек – это то, что нужно перед началом сдачи проекта. Пожелайте удачи. Желаю вам удачи и спасибо за цветы из столицы Аризоны. Не так. Вот, я через кусты ночью шел, и меня укусила змея в том году, до сих пор пятно на ноге. Понятно, Александр. Ну, скорее всего, вы действительно ее как-то задели, потому что идти ночью через кусты нужно в сапогах. Это, кстати, то же самое, что и с лесными походами. Вот сейчас думаешь, вот, наверное, вот там дожди прошли, вот хорошо пойти в лес, а когда подумаешь, что, например, на улице 28 градусов, за грибами там или за ягодами, неважно зачем. А ведь надевать надо плотную одежду и сапоги обязательно. Как раз для того, чтобы не укусил никто. Потому что никогда не угадаешь, где они живут. Баумгартен, да. А что, я сказала, разве не так? Баумгартен. Неужели я поставила какое-то другое ударение в этом слове? Хотя там два слова. Баум – это дерево, а гартен – это, соответственно, сад. Да, правильно? Но в этом случае ударение практически одинарное. Так, интеллигентность – это хорошо или плохо? Это прекрасно. Так, 16 июля, пишет Нина Савельева, 90 лет моей тетушке, желаю ей здоровья. Мы все желаем. Мы все желаем. Дед Дмитриевич пишет, трансляция на стене – это про Клару Асискую. Это же эффект камеры обскуры. Да, возможно, но я просто сейчас не вникала во все подробности. Где-то я читала, что ей даже виделись мессы, которые чуть ли не сам Христос служил. Но вот, собственно, то, что мессу ей показывали на стене, это решили зафиксировать отдельно, чтобы потом сделать ее покровительницей телевидения. Кстати, о покровителях, о святом Арнульфе, который покровитель пивоваров, оказывается, у пивоваров огромное количество покровителей. Практически в каждом городе, ну вот и в Меце тоже. В Меце как бы свой покровитель, своих пивоваров, можно сказать. И они потом уже впоследствии рисуются действительно либо с бочкой, в которой они мешают, либо даже прям с пивной кружкой, но это уже позднейшие наслоения. Так, давно вас в футболке не видел, пишет Only Dandy. Да я, в общем-то, все время в них хожу. Ну, просто мы с вами редко видимся, Only Dandy. Вот это все объясняет. Зачем нам какие-то неведомые фигуристы? А футболисты вам ведомые? А кубик Рубика вам знаком? А гимнасты? Между прочим, неведомый фигурист, который в танцах на льду выступал, вполне себе ведомый. И люди, которые интересуются фигурным катанием, знают его прекрасно. Так, Мандела из решетки хочет дотянуться до волос Ольги. А, действительно, Мандела-то у меня за спиной. Я тут День Манделы отмечаю. Сама даже не посмотрела на то, что он из решетки машет. Это, слушайте, это очень красиво. Я как раз думала, что когда вспоминала про Дмитрия Врубеля, я подумала, жалко, что здесь среди этих плакатов нет вот как раз этой картины Врубеля. Мне кажется, что у меня дома висит магнитик из Берлина с этой самой картиной. Так, так, Сколев вкусен, холодный малосольный огурец. Это просто праздник какой-то, докладывает Алексей из Минска. Вы знаете, холодный огурец, даже и не малосольный, очень хорош в жару. Да, вот, вот, по мне, свежий, вкуснее и полезнее. Фейхуа тоже варить не надо, просто через мясорубку с сахаром, докладывает Александр из Питера на мою реплику по поводу облепихи. Да, с облепихой вот что. Я в прошлом году ее была приглашена пособирать, потому что соседи уже замучились ее собирать, им было много. И мы с дочкой собирали у соседей облепиху, которая прям вот облепила от всей души. И, естественно, зашел разговор о том, как ее заготавливают хозяева. И первым делом хозяйка сообщила, что она с дуру сварила 4 килограмма облепихи, ну, типа варенья, и выбросила все. Потому что это невозможно. Это несъедобный абсолютно продукт. Но я погуглила и выяснила, что да, действительно, есть такая проблема, что именно облепиху варить не надо. Ее можно, так сказать, нагреть, чтобы сахар растворился, например. А еще лучше просто заморозить. И потом такие варить быстрые морсы. Не надо долго ее варить. Она от этого только хуже делается. Так, я поклонник Южной Африки, Белой и Родезии. Манделу умеренно уважаю, но не люблю и не почитаю. Ничего против негров не имею, но антибелый экстремизм, принудительное мультикульти осуждаю. Дэн Сваровский, вот вроде я понимаю, что вы говорите, но антибелый экстремизм действительно так же плохо, как античерный экстремизм, и антиазиатский экстремизм, и антикакой угодно экстремизм. Но Мандела, мне кажется, не только, собственно, не этого добивался. Так, боже мой, что-то такое. Ой, Сапсан, спасибо большое, что вы удалили это сообщение. И я думаю, что хорошо, что вы присутствуете в нашем чате. Дай вам Бог здоровья. Так, откуда вы время на чтение находите? Тут в чате посидеть некогда, я уж молчу. На чтение. Это вы к кому? Так. Я вообще нахожу время на чтение. Вы знаете, да, я стараюсь находить время на чтение. И вам того же желаю, потому что очень здорово, когда можешь либо выяснить для себя что-то важное, либо просто в какой-то момент погрузиться совершенно в другую эпоху. Или можно же читать не обязательно художественную литературу. Можно и мемуары какие-нибудь, можно еще что-нибудь такое, нон-фикшн. И И подумать есть о чем. И при этом отключаешься вот от остро актуальных вопросов. Хотя, может быть, иногда смотришь на остро актуальное с немножко другим, под немножко другим углом, благодаря тому, что ты прочел что-то о другой эпохе. Так, вот Дмитрий пишет, Мезенцев, в Польше популярна мизерия, огуречный суп. Сливки, приправы как раз рекомендуют есть в жару. Сливки? А огурец варится? Мне кажется, есть такой вариант, что, например, в немецком языке гуркен – это и огурцы, и кабачки. Ну, в общем-то, они родственники. И поэтому, может быть, в таком супе кабачок тоже отлично идет. Суп-пюре из кабачка со сливками – очень здорово. Я очень за, не обязательно окрошку, но, например, какой-то вариант холодного литовского борща. Отлично. Просто я не помню. Я уже, по-моему, не первую неделю каждый день практически ем этот холодный литовский борщ. Немножко свеклы, но я, правда, из банки беру, там покупаю какую-то свекольную закуску или что-то такое, чтобы не варить каждый раз. А редиска, свежий огурец, зелень, ну там укроп, зеленый лук и кефир. Кефир можно, конечно, с горчицей, с солью, можно туда вареное яйцо, можно вареную картошку. В общем, всякие варианты. Холодный суп очень хорошо. Облепиха – это что-то из прошлой жизни. Помню, пишет Саня Бакланов. Ну, понятно, вы в Аризоне-то без облепихи живете. Чикаго Хаус спрашивает, флаг какой страны для вас самый красивый? Я как-то не так не смотрела на флаги. Дескать, у вас флаг красивый. Что-то вы мне... А вот флаг у вас самый красивый. Не знаю. Японский, например, очень красивый. Лаконичный. Датский тоже ничего. Хотя, конечно, каждый раз думаешь, что Дания тюрьма. Не знаю. Не знаю. Так, я делала сок из облепихи, заливала в бутылки ПЭТ и в морозильник. Зимой использовала как концентрат для сока, добавив сахарку. Да, да, Маруся, это тоже вариант. Главное не пытаться варить, как варятся другие ягоды, потому что не то. Так, вчера по ТВ сказали, что будут проблемы с YouTube. Вы знаете, я тоже об этом думала. Не знаю, что сказали по ТВ, но многие писали, что замедлять начали YouTube, потому что он как-то неправильно себя ведет. Так, Дэн Ставровский пишет, ну, античерный расизм и антиазиатский расизм всеобще осуждается, а антибелый часто, особенно во всяких левацких движухах, вполне терпим, так скажем. Ну, давайте туда еще антисемитизм добавим, который тоже для кого-то совершенно недопустим, а для кого-то и во всяких левацких движухах тоже. Это, значит, Израиль, который, ну да, который все попортил и должен быть уничтожен. Так, у меня маман любила вместо окрошки огурцы, картошка, соль по вкусу, сметану, воду добавить, и для кислинки добавляла уксус. Ну, вы знаете, вот сметана, вода и уксус – это, собственно, кефир и есть. Берите не очень жирный кефир, не промахнетесь. Суп-пюре в целом уважаю. Николаевич или Николаевич, я особенно люблю тыквенный. Почему-то прям страсть какая-то. Я туда, правда, еще иногда добавляю другие овощи, но основная масса все-таки тыква. Причем мороженое, оно очень быстро варится. Прекрасная вещь. Прекрасная вещь. А если туда добавлять сливки или сметану и поджаренные тыквенные семечки, то это просто верх. Но сейчас, опять-таки, вот жарко, поэтому холодный свекольник. Свекольник или холодник. Так, мне доложили. Да, спасибо большое за комплименты. Так, у Уругвая на флаге солнышко. Слушайте, а, кстати, солнышко, да, солнышко присутствует на флагах. Британский самый классный, считает Маклауд. Маклауд, тогда шотландский должен быть самый классный, если вы действительно Маклауд из клана Маклаудов. Я сейчас передвигаюсь по квартире с ветерком-обогревателем. Куда иду, туда его с собой. Боже мой, какая все-таки... Заметьте, какая у нас вроде бы тесная, но большая планета и разнообразная. Мне кажется, ее надо беречь. Так, сначала съездить. Ничего не поняла. Так, я печеную тыкву любил. Саня, а неужели в Аризоне нельзя достать тыкву? Вы так пишете, как будто это все. Вот все, тыквы больше нет. Мне кажется, она есть. У вас же Хэллоуин. Праздную, значит, и тыква должна быть. Поэтому запеките себе тыкву. А может, ее и продают. Попробую с кефиром свекольник. Очень-очень рекомендую. Я туда, кстати говоря, горчицу иногда добавляю зерновую. Ну, вот с зернышками. Очень-очень даже. А, так, тыквенные, да. Особенно, если добавить до поджаривания семечки. И сыр дорблю. О, вот насчет дорблю я еще до этого не дошла. Я как-то более дешевые варианты рассматриваю. Но мысли хорошие. Так, расскажите про Москву, город-курорт. Там можно в озере и купаться. Насчет озер не скажу, но у нас, знаете ли, Саня, Москва стоит на реке. И более того, есть еще и канал имени Москвы, который тоже проходит через город. Поэтому есть речные, есть всякие там заливы, ответвления Москвы, Москвы-реки. Вообще-то мы обычно с детства говорили «Москва-река». Это прям вот слово такое, как бережка реки у Иващенко и Васильева, точно так же Москва-река. Так вот, у Москва-реки есть достаточно много мест, где можно... Иногда можно купаться просто в силу естественных причин, а иногда даже разрешено. А есть пруды в Москве, там тоже. Вот где оборудованы пляжи, там чаще всего купаться можно. Есть уже много мест, где поставлены какие-то там деревянные настилы сделаны, даже есть специальные лесенки для спуска в воду. То есть, ну, все говорит о том, что здесь не запрещено купаться. Единственное, что пока еще не освоено на этих городских пляжах, хотя жара уже достаточно соответствующая там средиземноморским курортам, еще пока не очень хорошо с зонтиками, потому что далеко не везде они есть, а при такой жаре и если нет достаточного количества деревьев, то это прям опасно. И почему-то никто не ставит раздевалки. Хотя вообще-то по-хорошему и души бы хорошо на пляжах ставить, потому что вода эта речная или какая-то еще, она, в общем, цветет. И поэтому ты вылезаешь весь зеленый, как из болота. Так что есть некоторые нюансы. Так что нет, ну, курорт, конечно, просто надо места знать. И главное купаться, соображая, что ты делаешь. Очень много есть мест, где ходят под парусом, где плавают на сапах. На нашем северо-западе у нас же прям Строгинский затон, там все вот это вот. И там много есть всяких водных клубов и пляжей, и всякой. Иногда можно просто сидеть на берегу, если под деревом, и наблюдать за парусами на, так сказать, вверенной вам акватории. Так что есть такое. Дайте кто-нибудь рецепт свекольника, пожалуйста. Горлинка. Все зависит от вашего вкуса. Я могу дать свой. Но я ленивая, поэтому я делаю быстрый свекольник. Вот то, что я сейчас говорила, это похоже на холодный литовский борщ, который подается в ресторанах, например, в Калининграде. И, наверное, ну, я имею в виду на территории России, я там его пробовала. Основная тема – это чтобы там была уже готовая, вареная, а, возможно, даже немножко маринованная свекла. Неважно, вы в банке ее купите или сами замаринуете, сварите и там уксусом подкислите. А свежая редиска, желательно, зеленый лук, укроп, ну, я так предпочитаю, можно туда еще кинзы напихать, там, не знаю, петрушки, что хотите. Огурец свежий тоже очень хорошо туда идет, не крупно порезанный. А дальше ваши варианты. Заправляется кефиром, ну, это вот как бы базово. А хорошо туда идет еще вареное яйцо, конечно. Вот прям вареное яйцо, оно как-то очень лакирует эту всю ситуацию. Если невозможно по какой-то причине добавить вареное яйцо, можно уже сваренную холодную картошку тоже туда добавить. Прекрасно. В общем, все в целом выглядит вот так. Так что горлинка. Дальше вы уже чувствуете себя свободно. Заливается это все кефиром, соответственно, кефир становится розовеньким, там эта зелень плавает, все очень мило. Ну и если хотите поострее, добавляйте там что-то. Вот в моем случае я добавляю горчицу, можете добавить там что угодно, хоть хрен. Кефир, если вам кажется слишком плотным, можете чуть-чуть водой развести. Некоторые туда минералку добавляют, иногда даже газированную, тоже неплохо. Ну, в общем, это та же самая окрошка, вид сбоку. А, так. Про комплект крутейших раздевалок, смотрите, в Минобороны поставили в Севастополе бетонные. Ну, это уже понятная история. Так, вот Николаевич докладывает, самый вкусный свекольник в кафе «Необычайное» в городе Выкса, Нижегородской областью. Вот не была. Переживаю. Зачем туда редиску? Не знаю, Василиса, мне кажется, что редиска очень как-то гармонизирует процесс. Не хотите, не кладите. Но очень многие в базовый набор окрошки кладут именно редиску, огурец, вареную картошку и укроп. Так что, наверное, почему-то там редиска возникает. Вот. Не надо уксус, лучше сок лимона. Вы свободны. Вы абсолютно свободные люди. В плане холодного свекольника можете делать все, что хотите. Так. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайки. Всем до понедельника, пишет Федор. Кстати, да, где лайки? Я совершенно не понимаю. Так, спасибо огромное. Потом расскажу, как проект прошел. Очень хорошо. Спасибо большое всем, кто... Мясо не надо, пишет Василиса Коварная. Да, я считаю, что мясо – это уже перебор. И вареную колбасу, кстати, тоже не рекомендую. Мне кажется, что самая серьезная белковая масса, которая там может быть, это как раз вареное яйцо. Не стоит чисто на кефире. Нужна вода тоже, чтобы не густой был. И лед. Ну вот, видите, я же говорю, можно минералкой разбавить, можно водой. Не надо как-то, не надо догматизма в этой сфере. Добавляйте прямо в процессе в тарелку и проверяйте, что вам нравится, а что нет. Мне кажется, хотя бы в этой области можно быть абсолютно творческим, свободным человеком. Чего я вам, кстати, искренне желаю, чтобы хоть где-то вы чувствовали себя свободным, творческим и желательно счастливым. Меня зовут Ольга Журавлева, это программа «Одна». Всем спасибо, всего доброго.